придем к дополнительной статье.
Следующий на странице 1745, статья 303, «Человек и его предназначение». 1745 страница, статья 303, «Человек и его предназначение». Прежде чем начать говорить о чем-нибудь, необходимо выяснить, кто говорящий и кто к нему обращается. Все, чего хочет человек, это чтобы с помощью его работы построилось бы здание, где он мог бы жить. Человек может быть может жить там сам, и это здание называется несовершенным, потому что человек такой считается человеку, у которого есть хиссарон. И поэтому это называется несовершенным зданием. А если человек хочет, чтобы это здание было здание, где мог бы пребывать Творец, тогда это будет названо совершенным зданием. Потому что Творец совершенен, поэтому это здание называется Его именем и совершенным строением. Как сказано, «Построили мне храм, и пребыл я в нем». А возрадоваться, значит, что когда человек решает, что не имеет смысла работать ради себя, то есть построить здание для себя самого, и начинает строить строение ради Творца, то это значит вышел из общего, но не пришел еще, потому что когда он хочет работать ради Творца, приходит тело и спрашивает, для чего вам эта работа? И тогда нет у него радости, потому что тело сопротивляется. И говорит ему, не надо выводить себя из общего, потому что все занимаются построением зданий ради себя. То есть для того, чтобы человеку было вознаграждение за его работу. Поэтому мы говорим возрадоваться, когда занимаемся построением совершенного строения. Потому что тем, что Творец даст им радость, радость выполнения заповеди, свет веры, что значит «в свете лика твоего увидят», тогда они смогут закончить свою работу.
Мы снова возвращаемся к нашей основе, откуда мы постоянно должны начать, что это является нашим материалом, Малхут, желанием получать. От него мы должны построить все, потому что у нас нет другого материала. Та сила, которую мы получаем от нашего эгоизма, то тогда мы и строим это строение, как, скажем, Вавилонскую башню, или же как Питом и Рамсес, такие большие, красивые башни, но мы не наслаждаемся этим, поскольку мы раскрываем в этом пустоту. Так и человечество постоянно выстраивает себя все более и более, как бы хочет продвинуться, но пока не сейчас не раскрывает в конце собственной истории, что все то, что мы выстроили, все это, в общем-то, не ради нашего наслаждения. Несмотря на то, что мы строим очень много, но все является пустым от истинного наполнения, смысла. И мы чувствуем себя еще более опустошенными во всей своей жизни, во всем том, что есть у нас в этой жизни, чем то, что было прежде. И это означает, что мы не в состоянии обрадовать ни самих себя, ни наших близких, и ни всех. Мы не можем радоваться этому построению. Что значит радоваться в совершенном построении? Чтобы мы почувствовали то, что мы наполнены нашим построением, нашей материей, нашим кли. Как же можно наполнить его? Не оставлять только лишь одну материю, но построить его в таком виде, чтобы эта материя бы наполнилась также наполнением, светом. А построение, постройка должна быть в таком виде, чтобы свет вошел бы в нее. И нам объясняет Баал Сулям Рабаш различными способами эту тему, когда тот дом, который мы строим, он же ведь из того же материала, желание получить, но он должен стать домом святости, то есть храмом. Если свет входит в него, то он превращается в дом святости. То есть бина, свет называется святостью. Святость называется желание отдавать, а домом называется кли. Поэтому кли должно быть в таком виде, когда свет войдет в него. Поэтому кли должно тоже иметь намерение ради отдачи. Каким образом? Так же, как и мы делаем в собственном доме, если мы хотим, чтобы там был свет, мы создаем в нем окна. То есть нам запрещено строить дом, в котором нет окон. Будет, ведь будет темно. Окна — это потребности, недостатки, когда мы их создаем специально, делаем эти недостатки в стенах. То есть, с одной стороны, должна быть стена, то есть материя в этом здании. С другой стороны, должна быть потребность, подобная бине, отдаче, открытости. И тогда туда войдет свет. То есть две вот эти вещи, как стена, так и окна, они должны быть в определенной пропорции между собой. Дом должен состоять из желания получать и из намерения желания отдавать. И тогда это станет тем самым строением, которое наполнит свет. Так же, как мы и говорили в предыдущей статье, когда о сочетании свойств милосердия и суда. Здесь то же самое в нашем строении. Если мы желаем радоваться в нем и радовать также других, мы обязаны таким образом его спланировать, чтобы его форма была бы близка свойству бины. Это тоже является сочетанием свойства суда и милосердия. Количество недостатков в стенах, чтобы свет вошел именно посредством этих самых недостатков. Так мы и продвигаемся. Каббалисты нам объясняют это на множестве примеров, что означают эти недостатки, пустоты, дырки, когда прежде всего мы их видим в качестве какой-то неисправности, как пишет Рабаш, о том, что отец приводит ребенка для того, чтобы сшить ему какую-то одежду к портному. И ребенок видит, что портной начинает работать ножницами, резать материю, что кажется ему просто какой-то порчей. Но он говорит: хорошо, ведь он потом сошьет тебе это все, и это будет подходить для твоего тела, то есть в форме человека в тебе. Пока что это всего лишь материя, но ребенок этого еще не понимает, и для него поэтому все эти потребности, недостатки в материи, они видятся ему каким-то ущербом. И те, кто понимает, что эти недостатки в материи, мы им придаем затем этой материи правильную форму, и тогда свет может облачиться в него, в эту материю, и тогда мы относимся к этим действиям с терпением, то есть в таком виде, когда мы способны вынести и даже поблагодарить за то, что происходит. Таким образом, мы тоже работаем в нашей ежедневной работе. Мы должны видеть, что если нам раскрываются дополнительные потребности, то они являются как бы этими кирпичиками, из которых мы и строим это все здание. И что необходимо создавать все эти недостатки в этих желаниях для того, чтобы построить как стену, так и то место, где свет сможет войти. Это означает Малхут и Бина, находящиеся в сочетании между собой. Когда, конечно же, когда приходит Бина, создает дырку в стенке, то кажется со стороны Малхут, что это является недостатком, а что как бы все построение стало менее, оно стало менее устойчивым, и вообще здесь есть как бы сочетание совершенно противоположным свойством с Малхут, которая как бы не укрепляет все это строение. Когда понимаешь, что из этого их сочетания приходит к уподоблению Творцу, то тогда и видит, что насколько отказываются, насколько отдают Малхут, и Бина управляет ей, то тогда Малхут может просто настолько присутствовать во всем этом, что вся постройка, весь дом наполнится окнами без всякой стены, поскольку вся стена примет на себя свойство бины. Ну, скажем, как сегодня, строят здание из стекла, и тогда свет может заходить туда полностью. Это вот это то самое утончение, которое получает вот этот Малхут с помощью свойств бины. Тогда мы можем прийти к окончательному исправлению, когда и наша материя тоже полностью будет участвовать, как бы, как будто бы в ней нет никаких недостатков, когда вначале кажется, что мы делаем дырки в этой материи, а затем нет, бина властвует над этой материей полностью, таким образом, что они не мешают друг другу, но работают как одно целое. Да. Ученик из Израиля спрашивает, необходимо, чтобы строение это было равновешенным. Для чего мне выходить из этого равновесия?
Желательно не выходить. Но как он может не выходить? Приходят помехи и отклоняют его туда или сюда. И тогда ему снова нужно вернуть себя в то состояние, где Бина и Малхут были бы в балансе. И этого баланса он бы старался придерживаться всегда. Он должен следить, чтобы... Посмотри. Сделаем это проще. Здесь Бина. Правая линия. Здесь Малхут. Левая линия. Я нахожусь посередине. Теперь вопрос. Имеет ли смысл, чтобы Бина была больше, или Малхут была больше? Что имеет смысл? Что лучше? Лучше, чтобы ни то, ни другое, чтобы я соблюдал то, чтобы было максимум Бины и максимум Малхут? И того, и другого. Я заинтересован пользоваться ими в равной мере, потому что если больше бины, зачем мне лишняя сила бины? Я могу надбавить к этому желание получать. Если много малхут, то это неисправность, мне нужно добавить силы бины. Поэтому я заинтересован в том, чтобы всегда они были в равновесии. Но равновесие, которое достигается мной, чтобы я постоянно добивался этого равновесия, оптимального состояния, где и Малхут, и Бина правильно участвуют. Как когда мы строим дом, мы хотим, чтобы все было в порядке, сколько стен, сколько окон, чтобы это было пригодным для радости человека, как сказано, возрадуйтесь совершенному строению. Совершенство. Это равновесие этих двух свойств. Максимальное использование и того, и другого. И я придерживаюсь этого на всех уровнях. Например, 5 грамма этого, 5 грамма этого. Они находятся в равновесии. Это первая ступень. Когда у меня 20 грамм справа, 20 грамм слева, это уже вторая ступень, например. И таким образом я дохожу до 125 ступени. Прохожу 125 ступеней. Но когда я заканчиваю ступень, Когда я готов к следующей ступени, перехожу от одной к другой, когда я на первой пришел к максимальному равновесию, сколько у меня там желаний получать, сколько желаний отдачи, я использую все настолько, насколько я могу. Конечно же, в любом состоянии, в котором я нахожусь в том состоянии, где у меня есть лево эвен, каменное сердце. Я пользуюсь только есодом, малхут и так далее во всех проявлениях. Но после всех выяснений и всех измерений, в конечном счете максимум малхут и максимум бины, когда они находятся в совмещении между собой, тогда это точно правильное их взаимовключение. Так мы двигаемся вперед. Да?
Из группы Нарии спрашивает, как же я могу взвесить, сколько у меня есть от бина, сколько от малхут?
Максимально. Максимум отдачи. Максимум отдачи. Бину нам нужно притягивать максимально. А малхут всегда можно к этому присоединить, потому что в малхут у тебя еще будут много частей, которыми ты не сможешь воспользоваться. Потому что у нас такая большая малхут, и каждый раз мы должны выяснять, что там имеет отношение, например, Гимель, три орлот и все те желания, которые мы, с которыми мы сейчас не способны работать и так далее. И также желаниями, с которыми можно работать, их нужно делить на Ибурги, Никаму, Хин. Мы не можем сразу подходить к каждому желанию. Да? Микрофон дайте ему, пожалуйста.
Мой вопрос в отношении радости. Насколько человек продвигается в работе, его время его падения сокращается, у него есть больше возможности быть в радости?
Почему во время падения нет радости, этого я не понимаю. Что, ты не радуешься во время падения? Это зависит от того, какую ты ставишь перед собой цель. Я помню, мы, как дети, карабкались на гору, а потом на какой-нибудь повозке или на санках очень быстро спускались с этой горы. Радость была не в том, чтобы забираться, лезть в гору, а в том, чтобы съехать с нее. Зависит от того, какую цель ты перед собой ставишь.
Может быть, научите меня, как радоваться в падении?
Если ты знаешь, что это падение раскрывает тебе новую материю, с помощью которой ты строишь свою следующую ступень, то тебе нужно очень радоваться. Честно тебе скажу, я тебя не обманываю. Когда приходят такие моменты, когда я чувствую путаницу, смятение, непонимание и различные неясные такие состояния, я чувствую себя в радости, потому что в соответствии с тем, сколько тьмы я сейчас ощущаю, я получу надбавку познания, ощущения, близости, раскрытия. Во тьме, в этом тумане и в этой свободе, которую я получаю при этом, я настолько, насколько я сейчас запутан и насколько в каком плохом настроении я нахожусь, я смотрю на себя со стороны, и я уже могу понять, какой подъем меня ждет. Как говорят о Раби Шимоне. Раби Шимон, я нахожусь в состоянии Шимона с рынка, с базара. «О», — говорит он. Теперь я понимаю, что я уже иду на Гмар-Тикун. Ну, Раби Шимон, я, например, не понимаю этих ступеней, но я тебе говорю, тебе нужно стараться, когда приходит этот туман, эта тьма, бессилие и безрадостность, ты должен рассматривать это как подготовку. Это материя, которая приходит, прежде чем ты осуществляешь прежде чем это примет форму следующей ступени. Но пока это просто кирпичи, материя, без формы. Потом это начинает вырисовываться. Ты начинаешь работать в этой тьме. Не жди. В тот момент, когда ты чувствуешь, что приходит какой-то туман, этого достаточно. Именно тогда. Не надо думать, что я сейчас посижу, накоплю в себе кучу материи, а потом буду с ней работать. Нет. Ты, насколько сейчас ты начнешь преодолевать и вытаскивать себя из самой малой тьмы, вся материя, которая должна прийти к тебе, именно тогда она войдет в тебя с большей скоростью и как можно быстрее придет в действие, в работу. Я как раз... Я говорю тебе, с какой стати пребывать в плохом ощущении? Чего в этом плохого?
Вы когда-то производили разделение между двойным и обычным скрытием над Махсомом.
Если у тебя есть возможность подготовить себя с помощью окружения, группы, систематических занятий, столько-то часов в день, настолько, насколько ты способен, кроме твоей работы, дома и других необходимых вещей, когда ты с наушником или как-то все-таки имеешь отношение к нашему делу, и тебе напоминают об этом извне, ведь ты отрываешься во время падения. Насколько ты в это время способен прийти к тому, что ты ставишь себя каждый раз под воздействие правильного окружения, то ты, даже будучи в состоянии преодоления, когда возобладает зло, вроде бы, ты почувствуешь, ты можешь видеть свое состояние со стороны, выяснять его. И тогда ты по-другому к нему будешь относиться. Радость приходит от того, что ты строишь свое следующее состояние. Только состояние отрыва, оно действительно является нехорошим. Состояние отрыва. И если ты чувствуешь, что у тебя есть такие состояния, когда ты в отрыве, когда ты находишься под воздействием каких-то там, не знаю, новостей или там другой власти, это значит, что ты изначально не заручился воздействием окружения. Не сделай так, чтобы это окружение тебя не оставляло. Ты способен, действительно способен подготовить любой момент в жизни таким образом, чтобы всегда быть под хорошим воздействием, влиянием. Это точно. Все зависит только от того, насколько мы хотим ценить наше окружение, группу. Но вне всякого сомнения, это возможно. И тогда ты постоянно будешь пребывать в радости. Хорошо. Есть еще статья? Давайте.